Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. 15 февраля исполнилось ровно 30 лет со дня полного вывода советских войск из Афганистана. По случаю этой годовщины и в преддверии Дня защитника Отечества к нам в гости пришел герой Советского Союза, полковник, ныне монах Киприан Бурков. Отец Киприан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инок Киприан, в миру Валерий Анатольевич Бурков, герой Советского Союза. Родился в 1957 году в городе Шадринск Курганской области. После школы окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика. В апреле 1984 года в ходе боевой операции был тяжело ранен, подорвался на мини-растяжке, потерял обе ноги. После тяжелейшего ранения Валерий Анатольевич научился заново ходить и вернулся в строй. В 1988 году окончил военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в главном штабе ВВС, впоследствии получил звание полковника. В 91-м был назначен советником президента РСФСР по делам инвалидов. В том же году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1992 году был назначен советником президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. Валерию Буркову принадлежит идея о провозглашении Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 года. В 90-е и 2000-е годы Валерий Анатольевич вел активную социально-политическую деятельность, был депутатом. Также занимался бизнесом. В 2016 году принял монашеский постриг с именем Киприан. Отец Киприан, монах со звездой героя на груди – это явление, на мой взгляд, достаточно редкое. С одной стороны. Но если вспомнить того же воина Пересвета, ведь он же и воин, и монах, получается, вы своим примером несете определенную миссию.
Ну, монахи всегда были воинами. Всегда монастыри были теми крепостями сопротивления всякого рода захватчикам нашим.
То есть это мы знаем из нашей истории. И духовный воин, и
конечно,
в прямом смысле слова воин.
Монах в целом воин. Как на духовном фронте, так и, если потребуется, как говорится, на поле брани. И таким был Пересвет. Мы это тоже из истории с вами знаем хорошо. Вот, потому что побеждают на войне сильные духом. Но то, что это же не важно, удостоен человек звания Героя Советского Союза или нет. Героев в истинном смысле этого слова гораздо больше, чем тех, кто удостоен звания Героя. И про себя могу сказать то, что вот эта награда высокая, а это высшая степень отличия была в Советском Союзе, я ее не считаю своей личной наградой. Эта награда принадлежит всем нашим авиационным наводчикам, всем тем, кто воевал в Афганистане. На этом, в общем-то, в этой серьезной профессии военной.
Это не то слово «серьезная профессия». Это просто это настолько рискованное дело в Афганистане быть наводчиком.
Ну, это так.
И ведь вы сами выбрали этот путь. По собственному желанию отправились в Афганистан.
Да.
Что вас сподвигло на этот шаг?
Во-первых, это мне отец предложил поехать в Афганистан в 81-м году. Он добровольно, тоже написал рапорт, поехал туда и позвонил мне, спросил меня, не желаю ли я вместе с ним на юг. Я сказал, конечно, желаю. Почему я так сказал? Ну, мы же воспитаны были в советское время как воины-интернационалисты. И, конечно, искренне хотели помочь братскому афганскому народу. Вот, просто не сложилось поехать вместе в один год, потому что я заболел туберкулезом и вместо Афганистана попал на больничную койку. А потом, опять-таки, когда уже должен был выехать в Афганистан, погиб отец, и, вернувшись с похорон, мне запретили поездку туда.
И вас не остановило даже это, да? То,
ну,
что
знаете,
Афганистан забрал отца?
Дело в том, что, ну, если вот первоначально такой мотив был вот именно помочь братскому афганскому народу, то когда я выгружал гроб своего отца с самолета и видел вот оцинкованный гроб, обитый досками, да, на досках было написано красной краской П-К Бурков, то есть полковник Бурков, у меня тогда возник вопрос. Во-первых, осознание, что вот это Афганистан-то это не шутки. Это помощь братскому афганскому народу может закончиться смертью. И она закончилась таковой для моего отца. И у меня возник вопрос, а оно того стоит? Все-таки не на своей территории. Мы не защищаем свою родину от нашествия врага. Да, помогаем братскому афганскому народу, но стоит ли это жизнь за это отдать? И я и хотел это понять. В письме своего отца, которое было написано за 12 дней до его гибели, в общем-то, был ответ на этот вопрос, ради чего он туда поехал. Там даже было описано, как он погибнет. Просто были пророческие.
То есть пророческие слова были?
Да, там были такие слова. «Не жалей, мама, я не страдаю. И нетрудная жизнь у меня. Я горел, я горю и сгораю. Но не будет стыда за меня». Но он так и погиб. Два экипажа, оба остались живы, а вот он последним покидал вертолет, сбитый. И когда, как ребята рассказывали, появился в боковом люке, в этот момент произошел взрыв, вертолет взорвался. Попали, видимо, в боковые там, баки с горючкой, и произошел вот этот взрыв. И его уже сразу, ну, естественно, керосин горящий, все это пламя на него вместе с керосином. И взрывной волной выкинуло из вертолета, но, говорит, пока подбежали, затушили, но только белая полоска осталась под портупеей. Вот. Но там были и другие слова, ради чего? То есть за что он погиб? За долю лучшую мусульманина брата, в бой шел, перевалы брал. И за совесть, а не за награды, свою жизнь рисковал. Ну, вот то был ответ моего отца, но мне хотелось понять самому для себя, а вот для меня что ценности? И является ли вот брат-мусульманин, вот этот народ афганский? Поэтому я и попросился, несмотря на то, что по здоровью после туберкулеза мне нельзя было категорически ходить на боевые действия, потому что на боевых действиях ты получаешь все то, что запрещено с точки зрения медицины для человека, переболевшего туберкулезом. Даже поездка в такую страну, она запрещена в течение 3 лет. Но, слава богу, мне как-то удалось уговорить врачей, в общем, они не препятствовали. А в Афганистане просто никто не знал. Да там не до того, чтобы расспрашивать, там можно, нельзя. Я пришел на командный пункт, доложился, что вот прибыл. Меня спрашивают начальник КП полковник Иванов. Ну, куда тебя? Я говорю, в авиационные наводчики. Ну да, не нам же старикам по горам лазить. И все, вот так я попал в наводчики. И слава богу, я этому очень рад, несмотря на свое ранение, потому что именно Афганистан мне помог именно обрести для себя настоящие ценности, которые мне потом помогли пройти все искушения властью и через бизнес, и, как говорится, не испортиться.
Ну, слышишь, летчик, не тяни, скорее цель в прицел возьми. Между нами ходит черный рог, так поддержи огнем, браток. И входит он в крутой вираж, идет за жизни пилотаж. Он знает, раз уж просим мы, знать не поднять нам головы. И в пике на боевом, и хлещет вертолет огнем. Врагам он страшен в этот миг, и слышим мы душманов крик. И вот удар, горит земля, и вражья цель поражена. И батальону можно встать, и дальше путь свой продолжать.
В Афганистане произошло то событие, которое перевернуло вашу жизнь на до и после. Вы потеряли обе ноги. Можете рассказать об этом?
Это была панширская операция 1984 года. С полком пехотным мы брали горушку, гороховую гору, высота 3300 метров. Вот. До этого мы залезли на 4000. Это мы заходили с тыла противнику, и нам важно было вот перерезать пути отступления противника, по сути дела, вот с тыла. И брали мы его с двух сторон, снизу, с разведроты. Вот я с ней как раз и пошел, и основные силы вдоль хребта ударили. Взяли эту высоту очень хорошо, авиация работала. Я поставил, как говорится, вертолеты. Это был авиационный удар самолетами, бомбовый удар. Но потом, когда мы в нее забрались, заскочили, я там увидел грот, такой, знаете, в общем, в камнях. Это даже сразу незаметно. И очень такой узкий маленький вход. И подойдя к нему, увидел там, что пулемет стоит, ДШК крупнокалиберные, патроны, гранаты, бумаги какие-то валяются. Ну, вот я решил это, залезть в этот грот, вытащить вот эти документы. И когда вылез, ну, я с опытом был, естественно, я посмотрел, там, не заминировано ли. Но, в принципе, оно не могло быть заминировано. Почему? Потому что мы ударили так быстро и хорошо, что противник, ну, не мог просто заминировать местность. А обычно, если уж минирование идет, то оно, площадь какая-то покрывается минами. Тем более тут, когда мы их выбили, еще тут стрельба даже шла, то есть вдогонку духов полили. Ну и вот когда вылез, поднял руки вместе с вот этими гранатами, патронами, говорю, вот, мужики, трофеи наши. Положил на землю, сделал шаг и раздался взрыв. Я даже сначала подумал, что кто-то другой подорвался, но звук с правой стороны раздался. Ну, сразу в голове темно стало, в глазах темно. И первая мысль, пронзившая, действительно, знаете, как пронзила меня всего, проклятый сон в руку.
То есть вы не потеряли сознание, да?
Нет, я в сознании все время был, просто потемнело. Ну, понятно, динамический взрыв, контузия, естественно, в глазах. Потемнело на какое-то мгновение. Вот. А сон мне действительно перед Афганистаном приснился сон, что я правой ногой наступил на мину, что я подорвался. И я видел себя в этом сне без двух ног, на протезах, в звании майора, хотя я был ранен капитаном в парадной форме. Это говорило о неком будущем, что я буду майором, да, и что буду военным. То есть не буду комиссован.
И вы прям в тот момент
да, вот
вспомнили
это,
этот сон,
это
да?
Не просто сон, это просто эта мысль пронзила проклятый сон в руку. То есть мгновенно все вспомнилось. Ну, ощущение падения по часовой стрелке, удар о камни, онемение полностью было здесь. Я думал, зубы выбило, у меня здесь торчали клочки кожи вот так в разные стороны с мясом. Нос задело, вот это маленькое цепануло. Ну, ювелирно прошел осколок, кость не задел. Вот, ну, только порвал здесь. Ну, правая рука не работала сразу. Я когда ее поднял, смотрю, ну, кисть висит. Ну, здесь такая дырка хорошая была, приличная. А ног не видел. Они, там вообще острая очень вершинка была. И мне просто еще повезло, что меня взрывной волной вот так бросило вдоль. Потому что если бы немножко в сторону, то я бы в пропасть туда улетел и, как говорится, тут уж точно живым бы не остался. А меня вот так вот бросило в сторону пропасти, но вот не до конца. И ноги туда вот в сторону пропасти через камень перевалились. И я их поэтому не видел сначала. Но у нас такой закон, что если кто-то подорвался на мине, то все остаются на своих местах. И только ближайший оказывает помощь. Ну, потому что местность может заминирована быть. И первую помощь мне оказывал солдатик, который был рядом. Вот. Это удивительно, конечно. Но вообще он за меня переживал больше, чем я. Я вот лежал, ну, конечно, кряхтел так. И все причитал так. Мамочка, бедная моя мамочка, как она выдержит. Недавно отец погиб, теперь я без ног остался. Вот у меня вот это причитание было о маме. Вот. Ну, ощущение, конечно, в ногах. Там правая нога, которую я наступил. Мина была, кстати, самодельная, с гвоздями начиненная. И вообще только единственная на этой высоте. Видимо, когда убегали, просто вот на выходе под камень сунули ее, и я ее нашел. Больше ни одной мины не было. Вот. И осколки пошли все в левую ногу. И ее раздробило вообще полностью, знаете, как месиво. Просто там это не нога была, а просто месиво какое-то, которое непонятно на чем еще там висело, фактически до колена. Вот это было месиво. И когда мне боец сказал, я первый вопрос, я говорю, обе оторвало? Он говорит, нет, правая оторвала, левая раздроблена. И у меня такая мысль, думаю, ну ничего, левую склеят. Но когда меня уже потом поднимали на вертолет, чтобы поднять, я когда ее увидел, мне даже пришлось, когда мы там через камни переступали, бойцы, правая оторванная, вот просто защищать левую, она вот так болталась, все время билась о камушки, о камни. Вот, и боли доставляло, конечно, гораздо больше, чем даже вот правая оторванная. И в правой ноге, знаете, вот такое ощущение, как будто в тиски зажали, да нельзя. И снутри, снизу сверлят вот эту стопу дрелью. Вот такое, такая была интересная боль, холодная. Но она, знаете, левая хуже болела, она вот как раз ныла. Очень сильно ныло, и это перебивало даже правую ногу. И вот боец мой, который мне оказывал помощь, он так, знаете, подбежал вот сюда, так передо мной. Вот, а я лежу, вот кричу, так склоняюсь, и про маму все. Как же она выдержит это все. И он так, товарищ, потерпите, я сейчас. И вот вы представляете, а я ему сказал, порви антенну мою на жгуты, у меня по ремешку была закреплена антенна. На жгуты, потому что больше просто ничего не было. Да, не было ни укола какого-то там обезболивающего, то есть ничего не было. Даже бинта не было как такового. Вот, хотя обычно вот таскаешь его в прикладе, бинт обязательно. Но тут как-то, я уж не помню, как сложилось, что у меня даже бинта не было. И у бойца не было. И вот он на моих глазах от этого ремешка оторвал вот эту антенну. Вот так
притоп... Голыми руками, да?
Голыми руками. Это я вот я говорю, до сих пор я не понимаю, как это возможно. Во-первых, это, она же заклепана. Так он потом еще ее на три части разорвал. Наложил на правую, на левую, потянулся к руке. И вот вы знаете, удивительно. Я ему сказал, на левую, не, на руку не надо. И врач мне потом сказал, если бы наложили жгут, все, пришлось бы точно отнять. Потому что там осколок ударил по артерии, и тромбоз образовался. Поэтому у меня рука сразу висела, кровь не поступала. И когда меня доставили уже в госпиталь, рука вообще вся, правая уже не работала. И, как говорил врач Владимир Кузьмич Николенко, великолепнейший человек и просто золотые руки врач. Вот. Причем, вы знаете, меня не в ближайший госпиталь повезли. И даже не в Кабульский госпиталь, а в медсамбат 103-й дивизии десантной под Кабулом. Именно нашли лучшего хирурга в Афганистане, чтобы меня вот спасти. Ну и действительно, врач говорил так, что по всем законам медицинской науки ты жить не должен.
Несмотря на это тяжелейшее ранение, у вас даже мысли не было покидать строй. Вы вернулись в профессию.
Ну, я, конечно, хотел летать, я, конечно, хотел служить, тем более, пройдя Афганистан. Было над чем, как говорится, поработать и послужить еще родине своей. И мне помог, конечно, образ Алексея Мересьева, потому что когда я очнулся после операции, которую со мной врачи проделали, в ходе которой побывал я в клинической смерти трижды. Об этом я, правда, узнал потом спустя 3 года, но вот такой опыт посмертной жизни я прошел, и о том, что такая жизнь есть, жизнь после смерти, я знаю не по книжкам, не понаслышке, а, как говорится, на своем личном опыте. Так вот, когда я очнулся после операции, ну, видел себя там, я под простыночкой лежал, правая рука в гипсе, скинул левой рукой простынку, смотрю, остатки ног в гипсе. И вот, знаете, это момент Ч. То есть в данный момент должно было в голове что-то сработать. И это 2 варианта. Один, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает, да, как в известном фильме. То есть все. Летной работы не видать, увольнение из армии, и как жить без ног, как жениться. Я был холостяк в то время. Вот.
Но вы не упали духом.
И вот можно пожалеть было бы себя. А другой вариант, вот, это тот, который произошел со мной.
Который вы выбрали.
Понимаете, тут даже не то, чтобы я выбрал, я не, даже не выбирал, это как-то по-другому. Просто в тот момент, вот в момент вот этого времени Че, у меня в голове следующее произошло. Вот у меня, знаете, как икона явился образ Алексея Мересьева. Внутри, в моем уме. Вот прям стоит передо мной. И я вот на него смотрю, вижу его в летной форме. И вот у меня идут такие мысли в голове. Он летчик, и я летчик. Он советский человек, и я советский человек. А чем я хуже его? Если он смог, значит, и я смогу. И вы знаете, вот в этот момент я левой рукой так махнул. Да, ерунда, новые ноги сделают. И все. И больше в моей жизни никогда не было ни, даже малейшей мысли, как я там буду бедненький, несчастненький, без ног. Я была абсолютная уверенность, что я встану на ноги, останусь в боевом строю, буду летать, прыгать с парашютом. Но ну, так и случилось. 13 лет я потом еще прослужил в армии.
Отец Киприан, вы вспомнили о том, как вы и миллионы таких же простых мальчишек, солдат, берегли сердца своих матерей, не сообщая им о том, что на самом деле происходит там, в Афганистане. Я знаю, что у вас есть песня, посвященная матери. Могли бы нам ее исполнить?
Мы из Афганистана, конечно, не писали своим матерям, на самом деле, чем мы там занимаемся. Мой друг Саша Лепко писал: «Мама, мы тут живем как на курорте, покупаем бананы, мандарины, апельсины, ходим на базар, загораем под солнышком, так что не переживай». А мама ему писала: «Дорогой сыночек, ты бы не ходил на базар, не покупал бы апельсины и бананы, они могут быть отравлены». Саша брался за голову и говорил: «Ребят, я не знаю, что еще сочинять маме. Обо всем волнуйся. Я тоже маме писал, что по туберкулезу мне нельзя ходить на боевые. Я играю в ансамбле здесь. Нам предложили с концертами съездить по гарнизонам Афганистана». Мама мне пишет: «Дорогой сыночек, ты бы уж не ездил по гарнизонам Афганистана с концертами. Это так опасно». Это я уже лежал в реанимации. Да. И вот думали, знали бы наши мамы, с какими концертами, по каким гарнизонам мы там ездим. Да они бы с ума сошли. Поэтому я всегда прошу, вот когда встречаюсь с молодежью, с ребятами в школах, говорю: никогда не говорите правду своим матерям о ваших проблемах. Матерей надо беречь. Их надо беречь. А трудности надо самим преодолевать. Вот песня, которую я сейчас пою, называется «Прости, моя мама». Сердцем несешь ты тяжкую ношу из боли и слез. Погибший твой муж и израненный сын, прибавилось много безмолвных седин. Прости, не смогли мы от горя сберечь твой ласковый взор и твоих хрупких плеч. Ты сильная мама, и выстоишь ты, за все остальное с отцом нас прости. Прости за разлуку, покинутый дом, за то, что пошли в бой мы вместе с отцом, за то, что его я спасти не сумел, когда он живой в вертолете горел. Прости, по-другому мы жить не могли, и легкой тропою по свету не шли. Наш долг нас позвал, и пошли мы вперед по трудной дороге военных невзгод. И доля твоя оказалась горька, безмолвно рыдала над гробом отца, прощаясь просила: «Мой маленький сын, вернись же скорее обратно живым. Прости мне себя, уберечь не дал Бог, я жизнью солдатской прикрыться не мог. Пойми, моя мама, поверь и прости, иначе не могут отчизны сыны».